Слава Господу! Это как у нас, знаете, в реабилитационном центре у братьев часто проблемы со стрижками. Ну, о чем там, как бы, стационар такой. И они, знаете, братья как-то новое приезжают, говорят, слушайте, а кто имеет стричь? И обычно все говорят, я. Они говорят, что, серьезно? Ну, во всяком случае, люблю. И у всех желание, да, поэтому умею, не умею, но люблю. Нравится иногда попить, ну, пусть Бог благословит. Будем рассуждать над Словом Божьим, еще у нас есть немного времени, пусть Бог благословит нам быть внимательными. Я буду читать одну историю из Евангелия. Интересно, что знаковые, важные истории, они дублируются евангелистами. То есть один евангелист заметил, второй обратил внимание, третий. То есть есть какие-то эпизоды, которые вызывают особое внимание. Они в основании Евангелия. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха. 2 глава Марка, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме Петра, говорят. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово». Церковь, Господь говорит слово. Господь исцеляет словом. Господь обновляет словом. Бог говорит слово. Если мы внимательны к тому, что Бог говорит, в жизни будет порядок. Аминь, церковь. «И пришли к нему с расслабленным, будем понимать, парализованный, да, современное слово, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал парализованный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Немножко, чтобы не акцентировать внимание, я чуть пропущу историю. Но он говорит: «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Слава Господу! Народ Божий, я хочу немножко посмотреть на эту историю с разных углов. Может быть, мы найдем себя в этой истории. Несколько уроков, которые подсказывают нам, какая вера способна привлечь Божье внимание. Мы скажем: «Послушай, о чем ты? Мы все верим в Бога, правда? Мы все верующие». Но интересно, что Иисус настолько был впечатлен некоторым действием, которое в конце концов принесло исцеление, если хотите, даже и воскрешение принесло бы. Вера, поверье. И вера, интересно, особенная. Мы поговорим сегодня про веру в делах. Помните, Петр говорит, покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру, состоящую из дел моих. Это такое противопоставление, которое показывает нам. И когда Иисус говорит: «Вера твоя произвела некоторое действие, вера их, видя веру их», мы понимаем, что деятельная вера, которая проявилась в некоторых действиях, она высвободила определенную силу. И мы в этой истории видим чудо, которое происходит благодаря Богу, безусловно. Кстати, вы знаете, что Бог способен чудеса творить, церковь? Ну, не в теории, не просто вот на страницах Писания. В Библии много историй, где взор, вот внимание Господа привлекает что-то, чье-то особенное поведение. Оно вот не такое, которое у большинства было. И в этой истории что-то такое произошло. Эта история также, знаете, своего рода рецепт, если хотите, или такая формула по получению Божьего расположения. Это звучит немножко, потому что Бог, Он суверенный, правда? Он, Его Дух дышит где хочет, Он сам определяет, где действовать. Но в контексте истории, которую описали три евангелиста, мы видим, что некоторая вера, она высвобождает Божью силу, что-то привлекает Бога. Нам нужна Божья сила или нет, скажите, в повседневной жизни? Мы ревнуем об этом, мы иногда хотели бы. Мы хотели бы видеть, но в совокупности каких-то обстоятельств не замечаем. Кто принимает участие? Конечно, мы видим безжизненное, неподвижное тело, на первый взгляд. Безжизненное тело. Мы видим четверых, Марк говорит, людей неравнодушных. Давайте условно назовем их друзьями. Может быть, там были родственники. Люди неравнодушные. Есть очевидцы, свидетели. Там дальше мы поняли, что есть религиозные люди, которых там, по большому счету, их люди не интересовали, их интересовал процесс. Были свидетели реальные, вот случайные, с верой, которые собрались. Они слышали, там один из евангелистов говорит, что сила Божья являлась в исцелении. То есть люди знали, резонанс был, они спешили туда. И если честно, это классическая история, иллюстрация нашей жизни. Правда, есть боль. Народ Божий. Есть стыд о своих пороках, промахах жизненных. В этой истории это есть. Есть друзья или подобие друзей, если хотите. Это тоже некое отличие. Есть надежда, есть принятие решения какого-то. И в конечном итоге есть всемогущий Бог. Это и в жизни нашей так. Наряду со всеми сложными обстоятельствами есть всемогущий Бог. Надежда иногда пропадает, но послушай, она должна приумножаться в нас. Мы об этом говорим сегодня. Уроки этой истории вообще, или что привлекает Божье расположение. Первый момент, на который мы, может, не всегда обращаем внимание, но все же. Я обозначил это так, как дружба без корысти. Церковь. Или невыгодные отношения. Или христианство в формате нерыночных отношений. Вот мы в такое время живем, правда, век эгоизма. Эгоцентризма, когда ценно то, что меня обогащает в моменте. Вот сейчас мне надо мое. И мы пытаемся, как мы уже говорили, жизнь она так нагоняет, и время вроде бы, и мы вот взять, собрать, накопительный такой, хватательный рефлекс. И вот, еще раз скажу, в рыночных отношениях нам нужна выгода. В отношениях с людьми, с такую призму, нам тоже нужна выгода. Мы хотим, знаешь, ну, что-то за что-то. Мы часто говорим, ну, знаешь, овчинка выделки не стоит. Или, ну, игра не стоит свеч. То есть тут не надо даже начинать. Невыгодно, нерентабельно, еще говорят. И мы видим в этой истории расслабленный. Послушай, человек парализованный. Человек с серьезной инвалидностью, если хотите. Вообще, скажите, какая мне польза от человека с инвалидностью? Что можно взять вообще от безжизненного, обездвиженного тела? Если реально говорить о нашем обществе, ну, люди и вообще общество, оно не хочет видеть этой проблемы. Мы лишний раз не хотим замечать определенных вещей. Людей с инвалидностью прячут дома, иногда пожизненно. Мы их не замечаем. Конфликт, что-то происходит. Может, в совести, может, в каких-то нравственных моментах, но мы хотели бы избежать. Нам что-то будоражит, но точно не радует глаз. Невыгодно, нерыночно. И в век гордости и эгоизма забота и дружба с человеком немощным – это огромная редкость. С человеком, не приносящим тебе какой-то выгоды и прибыли. Если честно, мы и за свое счастье не так, ну, не всегда готовы бороться. Как-то, ну, знаешь, по накатанной идет. Ну, слушай, ну уже, как жизнь идет и идет. А говоря уже о счастье другого человека, в формате того, чтобы организовать его счастье, ну, слушай, тут с собой бы разобраться. Это невыгодно, это нелогично иногда. У нас так мало времени для чужих проблем. Мы часто, знаешь, говорим, ну, не грузи, не нагружай меня. Слышали такое выражение? Сядем пообщаться, и кого-то проблемы, ну, слушай, не нужны мне твои проблемы. Нет, ну, верующие, может быть, нет, хотя иногда да. Итак, безвижное, безжизненное, неподвижное такое тело, что с него можно взять? Но знаете, факт один. Тело бездвижное, но с душой, которая бесценна в глазах Господа. Аллилуйя. С душой, которую кто-то может заметить, даже несмотря на сиюминутную выгоду. И если тебе есть дело до проблемных, больных, порой сложных, тяжелых людей, знай, что это сердце Бога. Еще раз повторю, если тебе есть дело до парализованного, до обездвиженного, хотите образно говорите, пусть он не физически парализован, сегодня можно морально парализованным быть грехом, воля парализована. Безвольный человек. И если тебе есть до него дело, если что-то с твоим сердцем происходит, знай, что Богу тоже не безразлично, это сердце Божье в тебе. Душа, она бесценна в глазах Божьих. Скажите, где вообще можно встретить парализованного? Давайте говорить образно. Слушай, а как насчет семьи? Кто живет с парализованным сегодня? ну, грубо, пускай, да, скажем, образ. Кто живет с человеком, парализованным грехом сегодня? Так лучше. И мы, конечно, проходим сквозь определенные отрезки. Вопрос, роль твоя в этом всем? Какая моя роль в этом всем? Существует корыстный умысел в семье. Выглядит это потребительски. Взять, организовать свое счастье, выбрать. Но знаете, мы выбираем себе спутников жизни. И даже в семье. Мы выбирали, знаешь, братья, вот и как-то особенно, когда приезжают в реп-центр, только-только умылись от греховного налета, и давай выбирать жену. И оба пальца загибать. Должна быть красивая, определенно, любоваться. Хорошо. Готовить должна неплохо. Не, ну как, слушай, так всю жизнь как бы с этой язвой живу, как бы, лишь бы как, питался в этом грехе. Потом еще, ну, желательно, чтобы опыт с детками был. Ну как, мы ж не будем экспериментировать, пусть бы и в семье дети были. Ну и, конечно же, бы, чтобы верующие, ну и желательно не в первом поколении. Я говорю, братья, вы что, вообще что ли? Вы только на программу реабилитации заехали, ну. Ладно, студенты, центр реабилитации, про нас с вами. И мы в семье иногда, знаешь, разбирая конфликт какой-то семейный. В чем же дело? Все. Он меня не уважает, он меня не слушает. Подожди. Или он говорит, вот жена такая там, вот эта, непослушная. Подожди, а ты ж такую выбирал. Или она ему говорит, ты ж такую выбрал. Он говорит, ты такой не была. Она говорит, слушай, так, а как ты смотрел, что глаза другие или как? Или я тебя не выбрала? Оказывается, на старте то в равных правах были. Но вопрос дальше как? Послушай, мы говорим о бескорыстных отношениях, не рыночных, не коммерческих. Друзья, нет большей опасности, чем выстроить коммерческие отношения в семье. Невыгодно, провал будет. Но мы иногда требуем так. Почему ты меня не слушаешь? Ну так потому что ты меня не уважаешь. Подожди, ты начни меня уважать, я начну делать. И мы начинаем эту цепочку выстраивать. Нет, сначала ты. Сначала ты. И мы забываем о том, что, послушай, основная вообще в идеале формула лучшей семейной жизни – это войти туда с целью сделать счастливым твоего партнера. Аминь. Не осчастливить свою жизнь. Мы иногда, знаешь, выходим замуж, ну, слушай, ну, надежный. Или мы женимся, ну, пойдет. Подожди. Для меня может быть вопрос – задался ли ты вообще на старте целью сделать счастливым того, кто рядом? В семье, если такого макета нет, мы не сможем это делать в рамках горизонтали в отношениях с людьми. Поэтому есть потребительский дух, корыстный дух в семейных отношениях. Конечно, недавно, вы помните, слышали, пастор проповедовал на тему корыстного духа в церкви. Когда мы можем вроде бы прийти на служение, но, знаешь, это не так. И сегодня кто-то говорит, ну, какое-то, знаешь, как бы классическое пение не по мне, там, знаешь, кто-то спел. Или может, ну, как-то мне бы это. И мы все, и... А вопрос, помните, какая мысль была, когда мы слушали ту проповедь? Он подобен человеку, который строит дом свой, копал, углубился, приложил усилия для того, чтобы на выходе получить качественный продукт. А иногда потребительский дух, он и в церкви. Мы пришли, ну, слушай, а лопату взял? В плане, не, ну лопату иногда, ну, можно и следы загребать, и еще что-то делать за собой, да, там убирать. Но лопату для того, чтобы выкопать то, что тебя обогатит сегодня. Нам проще прийти, знаешь, как мы деток маленьких, когда у нас рождаются, но ты же ему кусок мяса, нет, он не жует, и мы, да не напрягайся, на молочка, молочка. А иногда уже годами, будучи в церкви, мы так вот, знаешь, ну дайте-ка нам молочка, да чтоб не пережевывать и то. Я помню, общался с одним братом, служителем, и тоже, знаете, так, ну в таком контексте, вот, ну как бы, и вот так бы, и вот может быть это в церкви улучшить. А он такую мысль сказал, ну меня она затронула, в всяком случае. Он говорит, слушай, я все время стараюсь не пропустить бы мне в каждом, что Бог говорит. Я думаю, слушай, вот вы в такой исходной точке вооружиться бы мыслью, слушай, не пропустить бы мне то, что Бог говорит. И иногда с церкви уходишь, как служение? Ай, слушай, чуть не заснул. А у другого спрашиваешь, как служение? Он, да вы что, сила говорит, сила сильная, сошла вообще. И оказывается, это зависит не от контента, не от продукта, который входит. Но это зависит, собственно, от твоего состояния, как ты сегодня, какой дух у тебя, потребительский. Или написано, приходя в Дом Божий, каждый имеет слово, псалом, там это. И это в том контексте было. В данном контексте мы еще можем 50 пунктов выписать, что имеет вопрос. Мы приходим на богослужение или богуслужение. Скажем, игра слов, но все же. Есть время и место, когда Бог нам служит. Но есть время и место, когда мы служим телу церкви. И это иногда лучше. Ты, потребляя эту пищу, насыщаешься. Эта пища творит волю пославшего. Поэтому корыстный, потребительский дух в отношениях, в церкви. Мы возвращаемся к этой истории. Готовы ли мы дружить без корысти вообще? Готовы ли платить цену, приобретать друзей, иногда богатством неправедным, иногда жертвуя временем, усилиями, борьбой ради счастья другого? Ради счастья другого. Есть интересный стих, написано, если семя пав в землю не умрет, написано, останется одно. Друзья, и как горько. Иногда мы можем быть в церкви настолько одиноки, но по определенной формуле, о которой мы говорим, это одиночество связано с тем, что ты не готов расточать себя ради других. Ты вроде бы сохранил свое зерно, свою индивидуальность, возлюбил свою душу, созидаешь, попекаешь, но в конечном итоге, оставаясь наедине с собой, пустота, одиночество и просто такое преддепрессивное состояние. Но если написано «умрет», принесет много плода. И как в книге Откровений дьявол был побежден, не возлюбили души своей, душа, твоя индивидуальность, со всей красотой, со всеми талантами, направленная на людей, жертвенно, бескорыстно. Это просто оружие, против которого дьявол не может устоять. Не возлюбили души, но расточили ее ради других. Поэтому в Слове Божьем интересно написано об одной жертве, которая называется жертва общительности. Оказывается, иногда и общительность может быть жертвой в глазах Божьих. Потому что есть общение корыстное. Мы иногда в общении так далеко заходим со своими близкими, в диалоге, часами разговаривая по телефону или лично, и мы упиваемся просто. Иногда где-то эта гонка, там наше эго утверждаем, еще что-то. Но мы в социуме живем, мы социальные как люди. Но это не жертва. Послушай, ну когда заканчивается служение, и тебе вдруг надо бежать, но ты встаешь, и тебе есть дело до парализованного, до расслабленного. И вдруг тебе невыгодно, тебе вообще неинтересно. И время так быстро бежит, но ты думаешь, дай-ка я уделю, послушай. И начинаешь слово, второе, и ты видишь порой слезы. И оказывается, знаешь, в этой гонке в нашей жизни мы настолько выстроили все вокруг себя, и, к сожалению, не всегда остается место на эту жертву общительности. Жертва вопреки своему комфорту. Другой урок, который интересно можно заметить, смотрите, мало того, что им было дело до человека с инвалидностью, с которого ничего не возьмешь, просто потому что надо было, что-то в сердце им не давало покоя. У нас это бывает, друзья. Но другой момент, который хочется выделить, это командная работа. Знаете, мы очень часто готовы что-то делать, какие-то проекты в одиночку. Иногда мы не хотим делить награду, славу, еще что-то. Разные могут быть причины. Если мы в силу своего темперамента можем быть, знаешь, достаточно успешные, но такие интроверты, скрытые в себе. И в конечном итоге есть такой закон, называется закон синергии. Слышали? То есть, такой классический пример, если говорить там, например, в бизнесе, есть потенциал, ум человека одного, ресурс, как образование. И есть образование другого человека. Но вдвоем, если они производят слияние, то, скажем, они увеличат, скажем, бюджет компании не в два раза, а в разы вообще, больше во много раз. То есть 1+1 не равняется 2 по закону синергии. Или еще классический пример, как русская тройка лошадей. Знаете, вот такая упряжка, когда 2 лошадки и 1 посередине. Если вы видели, как бежит эта упряжка, 2 лошади бегут, а которая посередине, она даже практически не касается земли. Она так чуть впереди, и мы вот замечали, она такая, как будто над землей, как будто эти 2 ее несут. Но здесь тоже действует закон синергии. Вроде бы 3 лошадиных силы, но на выходе получают больше. И сегодня есть даже институт синергии, который разрабатывает, как улучшить слияние двух сил для того, чтобы на выходе получить не две, а получить намного больше. Это принцип, как нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Как один прогонит тысячи, а двое прогонят тьму в духе и так далее. Да, там условно. То есть есть понимание того, что если мы двигаемся в контексте командной работы, то мы сможем сделать в разы больше, чем мы сможем сделать в одиночку. Точно так же, чем тяжелее ноша, тем больше силы требуется. И все же мог один нести, правда, на плечо накинуть, но и тянуть этого парализованного. Но их было четверо, друзья. Их было четверо, это пример для нас. Послушай, готовы ли мы к командной работе ради того, чтобы дотянуть, чтобы принести эту жизнь, обновление тем, кто сегодня парализован волей своей? Пусть Бог благословит. Еще один момент. Идем дальше. Смотрите, они не просто взяли его, подхватили и понесли. Но третий урок – это настойчивость и решительность. Друзья, как часто мы готовы стартануть в добродетели в мгновение. Ну, пенсионера через дорогу перевести. Ну, знаешь, сердце так заиграло. Ну, благословить кого-то финансово. Ну, или, знаешь, там звонят, человека в реп-центр завести. Ну, я завезу. Ну, взяли и завезли. То есть разовые вспышки бывают. Представьте историю, смотри. Во-первых, написано, Иисус, видя веру их, он не услышал. Вы знаете, что о вере можно слышать. Иисус может сказать, ну, знаешь, я слышал, у них там вера. Или я знаю, как Бог, что у вера. Но Иисус говорит, видя веру. Братья и сестры, заметьте, что вера, она всегда видимая. Реальная, живая вера, она всегда материализуется в делах. И он ее видит. Он видит то, что они взяли его, понесли. И, наверное, несли, знаешь, мы вот тоже подхватим, несем. Но вопрос, послушай, насколько долго ты готов нести беспомощного к Иисусу? Насколько долго? До порога или до победы? До порога или до победы, народ Божий. Иногда мы бросаем борьбу на полпути. Настойчивость отсутствует. Может, ты, я не знаю, дошел до порога и видя, что ну, не пробраться уже. И представляешь, они подходят, говорят, что строение было ну, примерно человек 50 вмещало. Ну ладно, больше, ну 70, на улице 50. И представляешь, они взяли его, несут, подносят, а опоздали. Все, пошли домой. Развернули, понесли его дальше. Друзья, у нас часто так. Вроде на эмоциях. Вот Бог вдохновил, мы раньше это взялись. Доброе. Завтра просыпаемся. Эх, слушай, работа, времени нет. Про меня, друзья. И раз, и на полпути. И пришел не вовремя. Все, сдался. Знаете, буду искренен с вами. Помню, когда занимался служением евангелизации в больницах. Сложнейшее служение. Самое сложное из всех. Знаешь, звучать здесь... Вообще, звук издавать, но это самое легкое, что может быть, простите. Иисус, не слыша, а видя веру, я помню, едем в эту больницу, для меня так тяжело эти диалоги давались. Слушай, заходишь в эту палату, ты стучишь, у тебя со стуком в дверь, у тебя сердце сильнее стучит. Ты заходишь, там этих 4 человека лежат, кто в каком состоянии, знаешь, подушку закинули, телевизор идет. И я, знаешь, я стучусь, здравствуйте, можно, нельзя, я, хорошо, нельзя так нельзя, думаю, слава Богу. Или мы, знаешь, что прах этот отряхнем, но мы так не делаем, но условно сложно, тяжело, и мы, нет, откажусь от этого, все. Ну не хотите, мне тем более не надо. И мы иногда в жизни так. Завтра я подумал, так, все, надо позвонить тому брату, вот чувствую, что-то надо поговорить, потому что последний раз как-то диалог так состоялся, есть какой-то барьер, ну, позвоню. Завтра просыпаешься. Слушай, ну и он тоже хорош был, если честно. Тут такое дело, как бы, вроде желание есть, но, слушай, пусть бы сам позвонил, как бы, ну, тут такое дело, и мы начинаем малодушествовать до порога, а нет, все, без проблем, не надо. По-разному бывает. Я помню одно время, когда только в церкви в Гефсимании стал посещать, как-то Михайлович тогда предложил, говорит, можно посещать там бабушек, старец. И знаете, первое время на эмоциях, мы ж в порыве, какое прекрасное служение, помогать. Раз, один раз ходил, два раза, а потом всякая добродетель, она в рутину превращается. И потом уже раз на время, и ты подходишь, звонишь в домофон, не снимают. Ну, не вопрос там. Николай Михайлович, не сняли. Он, а на домашний звонил? на домашний. А домашний сняли. И ты на часы, ну, будем слушать. А знаешь, старец надо слушать. Жертва общительности. И мы в мгновение хотели бы взяться, послушай, до порога или до победы. Насколько ты готов нести беспомощного к Иисусу? И вот эта борьба, молитвенная борьба иногда, друзья, мы ее бросаем на полпути. И эти друзья, они тоже, знаешь, не могли пройти из-за толпы. Но у них даже и мысли не было развернуться. Даже мысли не было. Они видят, толпа, так, цель, она была превыше вообще средства. Представляете? Вот их решительность, она демонстрировала их убеждение, добродетель, милосердие, веру. Раз, где лестница? Они на лестницу. И давайте только на мгновение представим, что происходило. Иисус в привычной тишине рассказывает о любви, о прощении, о ряде еще вещей, отступление такое лирическое. И слышит бам-бам-бам по крыше, шаги пошли. Написано, ну, говорят, что в то время кровля была плоская. И сверху там какая-то листья, элементы глины, прослоечки. Одно из толкований я читал, говорят, что там, ну, над комнатами ходы были потайные. И, возможно, через них этот процесс был. Но сама суть. Полный дом, кислорода, наверное, жарко не хватает. Шум. Написано, они копать начали. Пыль сыпется. Наверное, знаешь, мы бы сказали, служба порядка, пожалуйста, быстренько разберись, кто там ломится, вы что? Служение идет, в конце концов. Или, ну-ну, куда он бежит? Придержите, служба порядка. А он ломится, ломают, и пыль сыпется, наверное, на людей. Допускаю, что, наверное, и на Иисуса сыпется. Послушай, но Бог по-другому мыслит. Вот такие радикальные действия, они затрагивают его сердце. Они разбирают, свет появляется, пыль. Напряженная ситуация, что будет? Они его просто не опускают. И он видит этот момент, и он не может ничего с собой поделать. Он говорит, видя веру их, их общая вера. Представьте, они пошли на разрушение недвижимости. Это собственность чья-то, на секунду. И мы иногда, знаешь, столько препонов, но только, нет, все, двери закрыты, Господь закрыл двери. Друзья, Господь может закрыть двери иногда для твоего индивидуального какого-то реализации, но для того, чтобы в добродетели служить другим людям, поверь, Бог не закроет двери. Это вопрос номер один вообще нашей активности в отношениях друг с другом. И вот они вместе принесли, не развернулись, несут до победы, кровлю вскрыли, опустили. И мы видим этот пример потрясающий, когда Бог просто обращается к источнику. Он просто говорит, чадо, прощаются тебе твои грехи. Грехи. Теперь к парализованному, друзья. Это про нас иногда тоже. Вот мы думаем, парализованные, ну кто? Может, тот, кто отступник сегодня, отступил от Бога. Может, тот, кто, ну ты знаешь, не хочет принимать Бога и так далее. Ну на секундочку, смотрите о нем. Некоторые сегодня, находясь в таком состоянии, в проблеме, будучи расслабленными грехом. Однако же, знаете, когда начинаешь с ним беседовать, они уверенно обвиняют всех вокруг. Да это вы такие там. Если бы были те, кто готов был помочь, вы меня не поддержали в трудную минуту. Вы меня, знаешь, бросили. И иногда люди к церкви, к представителям церкви бросают. Да слушай, все проблемы из-за вас. Случилось, и вам дела нет до этого. Подожди. Вот если честно, я сомневаюсь, что этот человек, да, которого просто подняли и понесли, что это было сделано силой. Представьте, вот он лежит, его несут, он, куда вы меня несете? Только не на крышу, знаешь, он испугался, наверное, увидел это. Я не думаю, что было так. Он говорит, несете, без проблем, там Иисус будет, пошли. Такой ценой, давай, риск есть, опасно упасть. Неважно, цель оправдывает средства, друзья. Вопрос, доколе ты будешь нести, до какого момента ты готов проявить настойчивость? И они идут, несут. И самое главное, что этот человек, находящийся в проблеме, он в согласии. Он в согласии. Сегодня это ответ многим, некоторым, тем, кто, может быть, слушает трансляцию, кто, может быть, здесь находится, кто, может, будет слушать. Знаешь, сегодня ты можешь думать, что нет тех, кто бы принес. Послушай, друг, готов ли ты сам пойти к Иисусу, как главному вообще творцу твоего исцеления, твоей надежды, как способному изменить твою жизнь? Причиной паралича вообще неспособности владеть своим телом являлся грех, греховная жизнь. В данной истории он сказал, грехи прощаются. Иисус, он к первопричине обращается. Остальное все дальше будет. Готов ли ты сегодня расстаться с определенным грехом? Готов ли ты, если хочешь, знаешь, это такая первая задача, но готов ли ты сам решительно, такое слово, ну, вломиться в Божье присутствие? Может, при множестве очевидцев? Что подумают? Знаете, люди с инвалидностью, они настолько обществом уже подзабиты, они боятся даже на глаза попадаться. Но насколько ты готов в своих пороках, в своих грехах, ну, сегодня просто войти в Божье присутствие? Пусть при свидетелях, неважно. Вопрос спасения для тебя, исцеления, он важнее. Ты хочешь этого больше, чем потери в репутации, потери в глазах других людей. И так было здесь. Я хочу. Любой ценой я хочу. Для меня это шанс. Шанс ли это для кого-то, кто сегодня находится в парализованном состоянии? Или, пожалуй, я еще сам погребу. Немножко сам попробую. Пробуй. Время, определенное время Бог отводит нам. В этом его милость. Последний пример, и мы будем молиться. Интересно, что история заканчивается тем, что он говорит: «Встань, возьми постель твою, иди в дом твой». О какой вообще постели идет речь, и почему, как бы, неужели она смущала людей? Неужели, знаешь, в эффекте вот этого исцеления, чуда, было дело до каких-то вещей, которые остались? Да ногами можно было бы сдвинуть и прославлять Бога, дальше радоваться. Иисус говорит: нет, подожди. Помните, Слово Божие говорит: и помни весь путь, которым вел тебя Господь. Вот ты возьми эту постель и выйди с ней. И приди домой, там, где знают тебя совсем другим. И пусть это будет напоминание о том, что Бог всемогущий, Он силен освободить, исцелить любую болезнь, любой порок. И я иногда сам себе говорю: послушай, не спрятать бы эту постель. Мы, знаешь, иногда в своей духовности, духовные становимся. Послушай, помни, откуда ты не спал. Иногда нам нужно в этом обновиться. Кому-то эту постель, ее, знаешь, хоть ты по поясу, вместо ремня завяжи, чтобы все знали, и ты помнил силу Божию, милость Его в жизни твоей. И он говорит: иди с постелью с этой. Это определенное свидетельство нашей жизни. Опять же, одно из оружий, которым побежден был дьявол. Они победили его кровью Агнца. Это не от нас его заслуга. Словом свидетельства, этой постелью, простыней, если хочешь. И тем, что не возлюбили души. Послушай, жертвенно, вопреки своему комфорту, вопреки своему удобству, но что-то в сердце давало эту боль. Народ Божий, знаете, я думаю, прежде чем нам говорить о особом пробуждении, о особых евангелизациях, о каких-то социальных проектах, нам бы молиться, ну, с полгодика о том, чтобы Бог дал нам в сердце боль о погибающих людях. Вы знаете, у нас боли просто иногда нет этой. Просто сочувствие дал. Сострадание, просто видя этих людей не в порыве своей гонки, а просто чтобы что-то с духом происходило. Просто молиться: Господь, дай твое сердце мягче воска, чувствительное, внимательное, чтобы мы не просто в формате своего счастья совершали жизнь, но чтобы что-то нас цепляло. Я верю, послушайте, если мы начнем молиться так, Бог даст это сердце. Дальше будем молиться, как нам с людьми общаться. Уже методика, как достигать этих людей, как являть эту славу, когда эту постель выселить и сказать: вот она, вот что Бог сделал, Бог живой и реальный. Но сначала хотя бы сердце наше перестало быть иногда черствым. Поэтому вера – это сила, настойчивость, даже вопреки логике. Наша вера – это настойчивость вопреки логике. И иногда к Иисусу приносят. Иногда нужны те, готовые понести, команда, готовая нести. Но знаешь, от Него всегда уходят на своих ногах. Вопрос: выйдут они исцеленными, спасенными, возрожденными, омытыми, очищенными? Это компетенция Бога. Вопрос к Богу: принесем ли мы, посодействуем, будем ли частью? Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте еще помолимся. Драгоценный Господь, Боже, мы благодарны Тебе за эту безграничную любовь к нам, к людям, несовершенным, Боже, греховным, порой запачканным, Иисус, порой парализованным грехом, Иисус, но любовь Твоя больше, слава Тебе. Мы благодарны Тебе за это. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь вопреки порой, Иисус. Боже, мы не всегда оправдываем ожиданий Твоих. Боже, но мы благодарим за то, что любовь Твоя обновляется, за то, что мы можем у ног Твоих черпать вдохновение, надежду, Иисус. Мы знаем то, что сила у Тебя – Мы знаем то, что ты силен поднять, обновить, Господь, воскресить, исцелить, если надо. Боже, это не в нашей власти. Но мы просим Тебя о том, чтобы мы были Твоими руками, Твоими ногами, Господь. Боже, чтобы мы могли услышать голос Твой, пойти туда, куда Ты направляешь, Иисус. Принести, передать то, к чему Ты побуждаешь, Иисус. Мы сегодня говорили об этом чудном примере тех людей, которые, Боже, не были равнодушны. Сделай наше сердце мягким, Иисус. Боже, я прошу Тебя, наполни любовью Твоей. Пусть это беспокоит нас сегодня, Господь. Боже, мы многое делаем для себя, но позволь нам, Иисус, расточить себя ради Царства Твоего. Господи, научи сбалансировать эту сферу. Боже, где нам надо свое созидать, где, Господи, печься о себе, о домашних, а где нужно, Господи, найти место для других, Иисус. Мы доверяем Тебе. Мы, как церковь, молим Тебя об этом, нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господин, Ты глава, а мы всего лишь тело Твое, но мы хотим здоровым телом исполнять волю Твою на земле, где Ты насадил нас, как светильник Твой. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.